Мир вам, дорогая церковь! Сегодня Бог дает нам еще одну благодать вместе соединиться в исследовании Его Слова для того, чтобы нам лучше понимать Бога, лучше знать Его и по-особому переживать Его особое соприкосновение, когда Он касается нашей жизни. Сегодня мы живем в обществе, где люди хотят быть любимыми, но при этом сами не готовы любить. Они жаждут внимания, принятия, заботы, но не всегда готовы жертвовать собою ради других. Естественным плодом всего этого стало дефицит любви в нашем мире. Наверное, сегодня многие люди подписались бы под этим четверостишьем: «Меня никто не любит, меня никто не ждет, никто не приголубит и в гости не позовет». Так получилось, что в этом мире люди хотят, чтобы к ним проявляли безусловную любовь, сами они обычно любят за что-то. И если человек не получает желаемого, то с этим и угасает его любовь. Именно поэтому, отвечая на этот внутренний запрос людей, людям все чаще и чаще говорят о безусловной любви Бога. Именно на этом сегодня построено все миссионерство или евангелизация. Людям предлагают то, чего они хотят. Это безусловную любовь к Богу. И они будут иметь ее тогда, даже когда сами не будут проявлять любви. Но задумывались ли вы, что значит быть по-настоящему любимым Богом. Быть по-особому любимым – это желание каждого человека. Человек хочет, чтобы Бог его по-особому любил. Но подумайте, что это значит быть особо любимым Богом. Чтобы ответить на данный вопрос, давайте посмотрим на израильский народ. Писание ясно говорит: хотя Бог проявляет любовь ко всем людям, Израиль Он возлюбил особой любовью. Другими словами, Бог так любит Израиль, что никакой больше народ так не любил. Никакие народы не познали такой удивительной особой любви Бога, как познал это Израиль. Бог через Моисея напоминает израильскому народу. Второзаконие 10 глава. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них и всех народов, как ныне видишь». Обратите внимание, здесь сказано: «Но только отцов твоих принял и возлюбил, и так как вы семя их, вы продолжаете быть избраны и любимы им той же любовью, какой возлюбил их Бог». Более того, данная любовь была не только безусловной, но и вечной, как Бог сказал через пророка Иеремию: «Вечной любовью я возлюбил тебя». Это значит, что не будет такого момента, когда Бог перестанет так сильно любить свой народ. Поэтому даже тогда, когда Божье спасение распространилось на все народы, ни одна нация, ни один народ не стал так любим Богом, как он любил и продолжает любить Израиль. И здесь возникает серьезное недоумение. Смотря на историю, именно этот народ, особо любимый Богом, прошел через тяжелейшие испытания в жизни. История Израиля – это не только история благословения, но в большей степени это история страданий, геноцида и пленения. Почему? Этот вопрос задавали и сами израильтяне после возвращения из вавилонского плена. Именно так начинается книга Малахии. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» В этом вопросе, в чем ты явил любовь к нам, слышится боль, обиды и сомнения. И с человеческой точки зрения их было можно понять. За плечами война, плен, разрушение, впереди трудности, притеснения. Поэтому их вопрос звучал достаточно логично. Если ты любишь нас, то где эта любовь? Почему нелюбимые процветают, а любимые страдают? Не возникали ли подобные вопросы в вашем сердце? Если Бог вас так любит, почему в вашей жизни так много трудностей? Так нужно признать, что данный вопрос был проявлением невежества в отношении Божьего Слова со стороны израильского народа. Дело в том, что Бог неоднократно давал ответ на данный вопрос. Посмотрите на несколько примеров. Один из ярких ответов мы находим в книге пророка Амоса. «Слушайте слово это, говорит Господь, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас признал или возлюбил я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония». Ваш. Обратите внимание, только вас признал, ибо слово «признал» – это избрал, возлюбил. Именно по этой причине, по той причине, что я вас возлюбил особой любовью, я и взыщу с вас за все беззакония ваши. Парадоксальное утверждение. Оказывается, их страдания являются причиной проявления особой Божьей любви к ним. Поэтому, хотя Бог по своей великой любви прощает беззаконие, все же Он любящих своих не оставляет без наказания. И об этом Бог еще сказал Моисею, когда они находились на горе Синай. Вы помните, когда Бог явил славу своей благости, то он провозгласил, исход 34 глава, «И пришел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь, Яхве, Яхве, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий правду и являющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и детях детей до третьего и четвертого рода». Обратите внимание на утверждение, прощающий вину, грех и преступление, но не оставляющий без наказания. Он прощает, но и наказывает. Как понять это? Что Бог прощает, и в то же самое время Он не оставляет без наказания. Я бы ответил так. Тех, кто избран Богом, чтобы быть Его объектом особой любви, Он прощает от вечного наказания. Но в то же самое время Он проявляет дисциплинарное наказание. И здесь нет противоречия. Истинная любовь не освобождает от наказания, но использует его совершенно для другой цели. Кстати, это то же самое, что делают благочестивые отцы и матери в своих семьях. Они наказывают детей не чтобы их простить. Они, простив их, наказывают для того, чтобы дисциплинировать их ради их блага и в этом проявлении любви. Именно об этом мы читаем послание к евреям, где Божья любовь сравнивается с отцовской любовью. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение. Родительское наказание – это утешение, которое предлагает вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, потому что это Божье утешение. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказанными плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сеть для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Поймите меня правильно, не каждая боль, не каждое страдание является результатом Божьего наказания, и примером этому служит Иов. Но важно помнить, всякое бунтарство Божьих детей будет наказано Небесным Отцом. Всякое бунтарство Божьих детей по причине Божьей любви, оно будет наказано Небесным Отцом. И если человек живет в грехе и не испытывает Божьего воздействия или Божьего наказания, то для этого есть только два объяснения. Или данное наказание придет, оно еще не пришло, но он обязательно придет, или все же он не является Божьим ребенком. Как сказано в послании к евреям, он всякого сына, которого принимают, усыновляет, он ведет путем дисциплинарного наказания. Таким образом, можно сказать, все страдания в жизни верующих имеют одну цель – привести их к святости и грядущей славе, но причины могут быть разными. Иногда мы страдаем по причине греха. Иногда мы страдаем, это является Божьим средством, чтобы удержать нас от греха. Вы помните, так было в жизни апостола Павла. Дано ему было жало плоть, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений. Иногда это часть Божьего плана, которым мы до конца и не понимаем. Но все эти страдания объединяет одно. Это Божья любовь, которая не исключает трудностей, но используют их для нашего блага. Кто-то спросит, а для чего я все это говорю? Для чего все это, особенно книги Даниила? Именно эти рассуждения помогают нам яснее понять последствия откровения, которое Бог даровал пророку Даниилу об антихристах. Вы помните, в 9 главе Даниил молился о прощении своего народа, и Бог ответил на эту молитву, даровав откровение о 70 седьминах. Оказывается, Божье прощение не отменяет последствий греха, а будет сопровождаться и его наказанием. Посмотрите, 24 стих 9 главы. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, то есть Иерусалима, чтобы покрыто было преступление, запечатанные были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, запечатаны были видения, и пророк, и помазан был святых святых. И дальше, объясняя подробно эти 490 лет, Бог раскрывает Даниилу, насколько по какому трудному пути придется пройти израильскому народу. Таким образом, мы видим удивительное сочетание. С одной стороны, будет прощение, покрытие греха, принесение вечной праведности за это время. С другой, это определенный путь, которым Бог будет совершать свой план, включая и наказание для израильского народа. Да, во Христе будет несена плата за грех, как мы видим в конце 69-й седьмины, но Божье действие по отношению к Израилю этим не ограничится даже после заместительной жертвы Христа на Голгофе. Народ продолжит проходить через тяжелые страдания, как последствия отвержения Христа. Это то, что мы и сегодня видим. К концу великой скорби, когда перед тем, как Бог явится, чтобы принести настоящее утешение страдающему Его народу, Бог описывает очень важное или дает очень важное повеление. Исаия 40 глава, так сказано: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Господь Бог, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение». И заметьте, здесь сказано: «Ибо он от руки Господней принял вдвое за грехи свои». Сделалось удовлетворение, потому что от руки Господней он принял вдвое. Выражение «исполнилось время борьбы» указывает на предопределенное время страданий, в которое Израиль принял вдвое за грехи, то есть пережил полноту или полную меру Божьего взыскания. И поэтому Бог говорит: теперь утешайте, утешайте народ мой. И дальше в 10 стихе, в 9 стихе сказано, посмотрите, вот Бог ваш, и в 10 мы видим грядущего Иисуса Христа, который воздаст воздаяние каждому. Таким образом, мы видим важную истину. Бог простил свой народ. Это прощение выражалось в том, что Он не отверг свой народ, а также в том, что Он повел его путем дисциплинарного наказания. Это принцип действует и сегодня. Если человек совершает преступление, и даже если он искренне раскается, пред Богом и перед людьми, и даже тогда, когда он получит полноту Божьего прощения, это не означает, что он теперь избежит земных последствий за свой грех. Многим придется переживать последствия или наказание, которое идет за этот грех. Например, за убийство человека человек понесет наказание вплоть до тюремного заключения. И даже если после убийства он и обратится к Богу и получит прощение, все равно он понесет наказание за свое преступление или за моральный образ жизни, согрешивший может пожинать болезненные последствия для своего здоровья на протяжении всей оставшейся жизни. Или за блуд. Богом прощенный человек может потерять свою семью и служение. Или за недостойное участие в вечере Богом прощенный человек может заболеть и даже умереть. И это будет дисциплинарным наказанием, как это было в Коринфской церкви. Таким образом, прощение пред Богом не всегда устраняет последствия греха в земной жизни, но меняет смысл. Это уже не осуждение, а часть Божьего воспитания и исправления. Поэтому, братья и сестры, убегайте греха. Помните, Божья благодать – это исправляющая или дисциплинирующая благодать, поэтому эта благодать нисколько не предлагает вам идти по пути греха, потому что там обязательно встретите Божье наказание. Ну, давайте вернемся к Израилю. Что это за время борьбы, в которой народ пережил полноту Божьего наказания? Именно этот период более подробно раскрывается в пророчествах Даниила, особенно в 11 главе, которая подводит нас к последним событиям истории, ко времени тяжелейших испытаний народа во дни Антихриста. И с учетом всего сказанного, мы можем лучше понять, что эти сострадания во дни Антихриста – это не отрицание Божьей любви и не временное поражение Христа в духовной битве, но, наоборот, славное доказательство Его вечной любви. Поэтому я хотел назвать эту проповедь «Антихрист» – это проявление Божьей любви к Израилю. Перед тем, как мы продолжим исследование 11 главы, я хотел бы напомнить вам несколько важных истин, о которых мы уже подробно говорили, когда начали исследовать данное последнее пророческое слово. В начале этого откровения, в 10 главе, Даниил указывает, что это истинное слово о великом конфликте, то есть о великой войне, которую Даниил уразумел. Таким образом, перед нами надежное Божье откровение о грядущем великом противостоянии. И хотя данное противостояние началось еще с грехопадения в Эдемском саду, кульминация этого откровения связана с тем, что произойдет с Израилем в последние дни. И именно так сказал Христос Даниилу, 14 стих 10 главы. «А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». К отдаленным дням. Это откровение о последнем времени, о последних днях. И здесь возникает закономерный вопрос. Если это откровение дано для понимания событий последних дней, то почему в нем так много внимания уделяется событиям, связанным с Третьим греческим царством? Вы знаете из предыдущих откровений, что греческое царство или медное царство – это не последнее царство, это не царство последних дней. Царство последних дней – это глина, смешанная с железом. Если здесь сказано в последнее время, почему так много говорится о греческом царстве? И ответ мы можем найти, если посмотреть на это видение через призму дальнейшего откровения. Вы помните, в 20 стихе сказано: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции». Мы говорили о борьбе Христа с князем персидским, и потом достаточно почти вся глава, около 30 стихов или более 30 стихов, она описывает борьбу Христа именно с греческим князем. Этот стих раскрывает, что за земными событием стоит невидимая война, за великими царствами стоят духовные силы и князья, которые противятся Божьему замыслу. Это противостояние достигло своей остроты во дни греческого правителя Антиоха Епифана. И по всей видимости, этот же духовный противник, этот князь греческий, будет действовать и в последние времена. Антиоха и последнего Антихриста объединяет то, что они находились под влиянием одного и того же бесовского князя, который назван князем греческим. Апостол Иоанн в книге Откровения так описывает главного противника, который стоял за Антихристом в последнее время. Откровение 17 глава. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет погибель». И 11 стих. «И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой из числа семи, и пойдет погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Ангел объясняет Иоанну, что зверь, выходящий из бездны, явно имеет бесовскую природу. Вы помните, во дни Христа бесы просили, чтобы он не посылал его их в бездну. Это показывает, что бездна – это место заключения демонических сил. Так то, что этот зверь вышел из бездны, указывает на то, что здесь идет речь именно о какой-то демонической силе. И он назван восьмым из числа семи. Он назван восьмым из числа семи. Таким образом, о звере сказано, что он был, его нет и выйдет из бездны. Это означает, в дни написания книги Откровения, то есть где-то в 90-м году, Этот зверь жил до 90-го года. Потом его не было. По всей видимости, то, что он выйдет из бездны, он находился в бездне. И через какое-то время он вновь выйдет из бездны. Это не новый зверь, это тот, который был из числа предыдущих зверей или из предыдущих князей, которые стояли за царями мировых империй. Кто же это бесовский князь? Очевидно, это не князь, который стоял за Римским царством, потому что в дни Иоанна это царство еще существовало и действовало. Следовательно, речь идет о духовной силе, которая проявлялась ранее и затем, по всей видимости, была на время связана в бездне. И здесь становится особенно интересно, что характер и методы Антиоха Епифана во многом напоминают нам будущего Антихриста. Это позволяет нам сделать осторожный, но обоснованный вывод. За всеми стоит одна и та же духовная сила, а именно князь Греции. Кстати, это сегодня очень ясно видно. Можно, пообщаясь с каким-то религиозным человеком, определить, под чьим влиянием он находится. Сегодня даже говорят, есть там диагноз макартуризма. Это последователи Макарта. То есть видно, какое влияние он на них оказал. Там видно, это последователи Пайпера или Рик Уоррена. То есть кто-то оказывает влияние, и это влияние достаточно заметно на людей. Вот подобное мы видим здесь. То, что эти цари достаточно очень похожи, говорят о том, что они имеют общее влияние. Таким образом, Антиох Епифан можно рассматривать как историческое проявление той силы, которая достигнет своей окончательной кульминации в последние дни. Итак, что общего между Антиохом Епифаном и Антихристом? Почему Антиоха называют прототипом или прообразом Антихриста? И мы видим, потому что за ними стоял один и тот же бесовский князь. И теми методами, которые он действовал в дни Антиоха Епифана, теми самыми же методами он будет действовать в дни Антихриста. Поэтому, чтобы нам ярче понять события в дни эсхатологического Антихриста, то есть Антихриста, который придет, сегодня я хотел бы сосредоточить внимание наше на личность Антиоха Епифана, которого можно назвать как Антихристом в истории. Именно поэтому эту часть проповеди называл «Антихрист в прошлом». Повествование о нем начинается с описания его возвышения. Возвышение Антиоха Епифана. 21 стих. «И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством». Вы помните, после смерти Александра Македонского империя разделилась на четыре царства, и в данном пророчестве основное внимание уделяется противостоянию двух из них – Южного царства, где правили Птолемеи, и Северного царства, где правили под династией Селевкидов. И это не случайно. Писание уже не говорит о других частях империи, так как большее влияние оказывали на Израиль эти две империи. Израиль находился между двумя этими державами. С севера была Сирия, или в то время называлось оно Северное царство, где царствовали Селевкиды, а с юга был Египет, где царствовали потомки Птолемеев. И каждый раз, когда они враждовали друг с другом, они враждовали, проходя через территорию Палестины. И, кстати, каждый из них хотел завоевать Палестину, чтобы она была как буферной зоной для вражды между этими царствами. Сначала между этими царствами царствовал мир, как мы говорили в прошлый раз, но со временем он перерос в ожесточенную вражду. Если можно, включите следующий слайд. Вы помните, мы в прошлый раз на него смотрели, на царей этого царства. Долгое время преимущество было на стороне Южного царства Птолемеев, которые владели именно Палестиной, где находился Израиль. Но это было, продолжалось, пока не воцарился Антиох Великий, или его называют Антиох Третий. Его еще добавили Великий или Антиох Его называют на английском «the great». Именно этот Антиох, его назвали великим, потому что он первый царей, который завоевал или одержал победу над Южным царством, и он захватил Палестину в свое владычество. Вы помните, как, чтобы закрепить контроль, этот Антиох, он выдал свою дочь за Птолемея V. Тогда он был еще подростком, ему было лет 15. Он выдал ее за него, чтобы иметь какое-то влияние на то царство, через свою дочь управлять Египтом. Однако, помните, его план не осуществился, потому что дочь его полюбила данного человека, своего мужа, и она отказалась подчиняться своему отцу. Тогда Антиох, не желая иметь трудности со своей дочкой, он направил свою армию уже не против Южного царства, пошел туда в сторону Средиземного моря, но потерпел поражение от Рима. Тогда уже Рим поднимался, начал завоевывать определенные земли, и по условиям мира на него была возложена огромная дань. И его сын, будущий Антиох Епифан, который мы видим здесь, он был взят в плен в Рим, и там находился 12 лет, пока правил его брат Селевк IV. Позднее, пытаясь собрать средства для выплаты дани, она была достаточно огромной, Антиох Великий был убит во время одного из грабежей языческого храма. После него на престол зашел, как вы видите, Селевк IV. Он также пытался собрать средства для выплаты дани Риму, даже предпринял попытку ограбить Иерусалимский храм, но не преуспел. Со временем он также был отравлен, и об этом мы подробно говорили в прошлый раз, исследуя предыдущие стихи. Вы помните, мы остановились на 20 стихе. После его смерти на престол формально взошел его малолетний сын, но реальная власть оказалась в руках Антиоха IV, или его называют Антиох Епифана, который хитростью, политическими манипуляциями захватил управление. Антиох предложил быть опекуном своего племянника. И Рим позволил ему это сделать. Он вышел с плена и пошел в свою землю, стал опекуном своего племянника. Но позже, при загадочных обстоятельствах, как всегда, его племянник умер. И Антиох провозгласил себя единым царем Северного царства. Так буквально исполнили слова Писания, где сказано: «восстанет на место его презренный». Вот слово «презренный» – это перевод слова, которое означает «не имеющий законного основания на престол». На престоле должен находиться был не он, а его племянник или сын его брата, но он захватил данный престол и взошел на его место, именно поэтому его называют презренным, и не воздадут ему царских почестей. Его никто не воцарял, но он придет без шума и лестью овладеет царством. Именно так Антиох IV, Антиох Епифан, он стал царем Северного царства. Вскоре после восшествия на престол Антиох начал военные действия против Египта, где он также одержал победу. Кстати, там правил сын его сестры Клеопатры, Птолемей VI, то есть его племянник. Вы помните, Антиох выдал свою дочь за Птолемея V. Этот Птолемей V правил во время Севлекта. У него родились два сына, Птолемей VI и Птолемей VII. И они правили в дни Антиоха. Таким образом, когда Антиох будет постоянно сражаться с Египтом, он будет сражаться именно со своими племянниками. Когда он одержал победу над Египтом, он с этим стал активно вмешиваться во внутренние дела иудеи, которые со дня Антиоха Великого находились под властью Северного царства. Стремясь эллинизировать иудеев, то есть приобщить их к греческой культуре, Антиох решил установить в Иерусалиме полностью подконтрольную ему власть. С этой целью он сместил законного пресвященника Ония, которого можно назвать законом вождя, или его называет Даниил вождем завета, и поставил на его место его брата Манилая, человека, который готов был сотрудничать с языческой властью. Позднее Ония был убит, по сути, собственным братом по приказу Антиоха Епифана, Именно так исполнились слова пророков, которые мы читаем в следующем стихе, если можно включить следующий слайд. И как и все потопляющие, полчаса будут потоплены и сокрушены им, то есть он нападет на Египет, даже и сам вождь завета, указанный на пересвященника Иудеи, будет также им убит. Здесь мы видим, как политическая и духовная агрессия соединяется. Антиох не только побеждает во внешних войнах, но и вмешивается в духовное руководство Божьего народа. Дальше пророк описывает немного его тактику для того, чтобы понять его природу. Он приоткрывает занавес и раскрывает тактику Антиоха Епифана, посредством которого он расширил свое царство. Посмотрите 23 стих. «Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом». Когда Антиох вторгся в Египет, он не сразу уничтожил Птолемея VI. Напротив, он сделал вид, что поддерживает его, вступив с ним в союз, якобы как родственник он желает ему помочь. На самом деле, это был политический обман. Антиох использовал племянника Птолемея как марионеточного правителя, через которого он пытался контролировать Египтом. Именно это и описывает Даниил, говоря, он будет действовать обманом. Он будет действовать обманом. Таким образом, Антиох достигнет успеха не за счет огромной армии или стратегии в сражениях. Его армия была достаточно маленькой, но благодаря хитрости, дипломатии и обманчивым действиям. Поэтому и сказано, и взойдет, и одержит верх с малым народом или с малым войском. В этой войне Антиох Епифан будет использовать тактику, которую не использовали другие правители, но которая, наверное, широко используется сегодня в современной политике. Для вас сегодня, может, эти слова будут менее понятны, потому что вы привыкли к этим явлениям, но для того времени это было совершенно непонятное. Он сделал то, что не делали отцы. Сказано, он войдет в мирные плодоносные страны, то есть он войдет в Египет, и другие страны, где, и какими владел Египет, и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. И возникает вопрос, что не делали отцы его и отцы даже отцов его, и даже сказано, добычу награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замысел свои, но только до времени». Другими словами, когда он войдет в мирные и плодоносные страны, исторически это соответствует его вторжению в богатые области Египта. Некоторые не ожидали, в то время, когда некоторые не ожидали нападения и не были готовы к войне, так как он представлял как бы поддержку своему племяннику. После этого Антиох стал щедро раздавать богатство своим сторонникам для того, чтобы укрепить власть, купить лояльность и быстро собрать вокруг себя преданных людей. Такого масштаба покупка верности, или как сегодня в народе называется взятка, действительно была нетипична для предыдущих правителей, как и говорит пророчество. Он подкупал всех в округе, он грабил достаточно очень много для того, чтобы вокруг себя подкупать, и где-то в других странах он подкупал людей для того, чтобы когда начнется война, те люди восставали, и он мог иметь успех, как это дальше мы увидим, произойдет с Египтом. Но несмотря на его лживую тактику и временные успехи, его власть, сказано, будет недолгой. Он будет действовать до времени. То есть его замыслы будут иметь до определенного времени. В итоге он будет остановлен, и часть его планов будет разрушена именно римлянами. Поэтому сказано, что он будет иметь успех только до определенного Богом установленного времени. После этого пророк или Бог раскрывает Даниилу, что этот царь будет иметь определенную сильную победу. Через короткое время Антиох заподозрил неверность племянника Птолемея, который планировал вернуть некоторые завоеванные города. Тогда Антиох вновь напал на Египет. Написано, потом возбудит силы свои, дух свой, с многочисленным войском против царя Южного. И уже царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не стоит, потому что будет против него коварство. Кстати, обратите внимание, южный царь не устоит, потому что будет против южного царя коварство. Даже участники трапезы его, то есть трапезы южного царя, погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. Мы видим, в тот момент успех Антиоха во многом будет объясняться предательством. Птолемей будет предан близкими его людьми. Теми людьми, которые ели вместе с ним за столом. Кстати, подобно, помните, Даниил в псалме описывает. «Друг мой, который ел вместе со мной за столом». И часто эти слова относятся к Иуде, который ел вместе со Христом за столом и предал его. Вот примерно подобное предательство пережил Птолемей. Он был предан в самый критический момент близкими людьми, которые были подкуплены Антиохом. Поэтому его войско разбежалось. И многие в Южном царстве или войско Южного царства, но погибло. Таким образом, Антиох установил контроль над Египтом, а самого Птолемея, шестого или своего племянника, он взял в плен, но здесь ему помешал Рим. Вновь помешал Рим. Поэтому вмешательство Рима не дало Антиоху присоединить Южное царство к себе, то есть Египет к себе. Поэтому Антиоху пришлось вернуть Птолемея на трон. И, как всегда, это было сделано в атмосфере лжи. О чем сказано далее, у обоих царей будет на сердце коварство. И за одним столом будут говорить ложь. Но успеха не будет, потому что конец его отложен до времени. По всей видимости, здесь идет речь о двух царях, о Птолемее, племяннике шестом, и о Антиохе Епифане. Как уже я сказал, не желая вступить в открытый конфликт с Римом, Антиох не сместил своего племянника, но напротив, он сделал вид, что признает его власть и стремится к борьбе, стремится к дружбе. Более того, он обещал ему сделать его правителем всего Египта, включая ту часть, которую уже начал царствовать его брат Птолемей VII. Когда он захватил часть Рима и Птолемея VI в плен, то на другой части воцарился его брат Птолемей VII, и Антиох обещал ему: «Дружбу я заключу с тобой, я дам тебе весь Египет, я захвачу все эти области, которые были потеряны для того, чтобы только имей мир со мной». Но заметьте, здесь сказано, у обоих царей будет коварство. Обои будут лгать друг другу. Этим планом, в сущности, Антиох хотел посеять вражду между братьями. То есть он не желал завоевать, отдать ему то царство. Он хотел, чтобы эти два братья Южного царства не враждовали с друг другом. Тем самым они ослабили свое царство, и это царство все могло достаться все равно Антиоху. Однако этот замысел не осуществился, как и предсказывает Писание. За одним столом они говорили ложь друг другу, но не достигли успеха, потому что впоследствии братья Птолемеи пришли к соглашению о совместном правлении, и их империя, наоборот, соединилась и стала более крепкой. Таким образом, Антиох возвращался домой с большим богатством. Хотя Антиох Птолемея вернул на трон, все же он захватил большое богатство Египта, и он возвращался домой. Однако по дороге он узнал о мятеже, который произошел в Иерусалиме, а тогда Иерусалим, Палестина была именно под влиянием Антиоха Епифана. Дело в том, что пока Антиох находился в Египте, кто-то в Иудее распространил слух о его смерти. Царь тот умер, поэтому некоторые его противники, они сразу воспользовались этим, чтобы восстать и захватить власть в городе. Поэтому за это время была власть захвачена, и та власть, которая была под контролем Антиоха, она была свергнута. Услышав об этом, Антиох, опасаясь потерять Палестину, в ярости обрушился на Иерусалим и приказал убить всех, кто будет попадаться на пути. В книге Маковеева это ужасающее трагическое событие описывается так. Он приказал воинам нещадно бить всех, кто попадется, и умышлять, кто станет скрываться в домах. Так совершилось избиение южных, юных и старых, умышление мужей, жен и детей, заклание дев и младенцев. продолжении 3 дней погибло 80 тысяч. 40 тысяч пало от рук убийц, и не меньше убитых было продано. Кстати, сегодня говорят о дерзости войны. Там погибло 200, погибло 300. Заметьте, за 3 дня 80 тысяч в одном городе. Это еще без ракет и других тактик. Было убито, 40 из них пало, и 40 было продано в плен или в рабство. Но, не удовлетворившись этим, он дерзнул войти в святейший и всех земле, на всей земле храм, имея проводником Менелая, помните, это Менелай, который убил своего брата Онию, законного пересвященника, этого предателя законного и отечества, скверными руками принимая священные сосуды, не имея и иные вещи, пожертвованные от других царей на возвеличивание и славу и честь святого места, восхищая нечестивыми руками, раздавал. По словам данного историка, он дальше пишет, в то время Антиох похитил около 50 тонн, или если вам тонны неизвестны, то американцы, это 110 тысяч паунтов серебра и золота. Переведите это на доллары, он похитил большое богатство, которое копилось годами, годами, может, сотнями лет. Так как ограбив храм, наказав иудеев, Антиох установил подвластное себе правительство, вернулся к себе домой. Как мы видим здесь, эти же деньги также он использует для того, чтобы подкупать других людей, для того, чтобы укреплять свою власть. Именно таким образом исполнили слова пророка Даниила, 28 стих сказано, «И отправился он в землю свою, то есть Египет, он отправился в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, против Израиля, и он отомстит, и он исполнит его и возвратится в свою землю». Вот это враждебное намерение наказать евреев за то, что произошло восстание, он исполнит и возвратит свою землю. И здесь мы подходим к кульминационному моменту, который назвал мерзопустение Антиоха Епифана, который еще раз однажды повторится в Израиле. Спустя 2 года Антиох вновь предпринял поход против Южного царства. Сказано, в назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний. Ибо в одно время с ним придут корабли китимские, то есть римляне, и он упадет духом и возвратится, злобится на Святой Завет, исполнит свое намерение и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. Мы видим, что этот поход вновь не венчался успехом. Он пошел против юга, против своих племянников, которые там были, Птамилей 6, Птамилей 7. Он пошел против них, но на защиту Египта встал Рим и потребовал Антиоха отступить. Римский полководец, история говорит, она встретилась с Антиохом, нарисовала ему черту, его круг нарисовала, и он говорит, отсюда ты не выйдешь из круга живым, пока не пообещаешь, что ты не нападешь на Египет. И Антиоху нечего было делать. Он дал обещание и отступил от Египта. Но, возвращаясь назад, он всю свою ярость излил на Израиль. Всю свой Израиль. Он заключил союз с некоторыми жителями Иерусалима, написано «отступниками завета». Он вступил в завет, но после он нарушил этот завет и начал жестоко угнетать израильский народ. И мы когда-то уже об этом говорили, исследуя 8 главу. Все, кто отказывался принять эллинистическую культуру или греческую культуру и отречься от верности Божьему закону, он предавал смерти. Стремление объединить людей посредством греческой культуры, Антиох под страхом смерти запретил совершать обрезание. При этом убивали не только родителей, которые обрезывали младенцев, но также убивали и младенца, который также был обрезан. По запретам оказались соблюдение суббот, и другие религиозные праздники, под страхом смерти нельзя было их соблюдать. В субботу, наоборот, насильно заставляли работать, и тот, кто отказывался работать, он был предаваем смерти. Книги Священного Писания, они сжигались на кострах, и даже евреям запрещалось называть себя иудеями. Но этим Антиох не ограничился. он осквернил Иерусалимский храм, посвятив его своему богу Зевсу. Для этого 16 декабря 1167 году до нашей эры он поставил в храме изображение Зевса, именно называется «мерзопустение, которое поставил царь». Это мерзопустение было поставлено, поставил изображение Зевса, а также на месте, где возносились жертвы Богу, он вознес свинину, которая была нечистым животным. Таким образом, в Иерусалиме прекратилось приношение ежедневной жертвы, и наступила мерзость запустения. Так исполнились слова пророка Даниила, где он в 31 стихе говорит: «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву». Заметьте, «и поставит мерзопустение». Это что-то будет поставлено в храме. История говорит, это будет поставлен образ Зевса. В первой книге Маккавеев это событие описывается глазами благочестивого еврея, который с особой болью и скорбью говорит о происходящем. Жители Иерусалима разбежались ради них, и он сделался жилищем чужих и стал чужим для своего рода. И дети его ставили его, святилище его запустело, как пустыня, праздники его обратились в плач, субботы его поношения, честь его в унижение. По мере славы его увеличилось бесчестие его, и высота его обратилась в печаль. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, и чтобы каждый оставил свой закон. И согласились все народы по слову царя, и написано: «И многие из Израиля приняли идолослужение его и принесли жертвы идолам и сквернили субботу». Из 8 главы книги Даниила мы узнаем, что опустошение Иерусалима длилось около 2300 дней, это примерно 6,5 лет. Это не сквернение храма, а сквернение Иерусалима от первого завоевания до конца. И именно 14 декабря 1064 года на нашей эры и святилище было очищено. Сначала иудеи под предводительством Иуды Маккавеев, они свергли господство Антиоха, а потом было очищено святилище. Именно этому событию посвящен еврейский праздник Ханука, который празднуется многими евреями по сей день. На этот праздник они в течение 8 дней каждый вечер зажигают свечи, вспоминают, как после сквернения храма вновь зажигался свет Божьего присутствия в этом храме, где евреи стали приносить жертвы. Кто-то спросит, как Бог мог допустить такое страдание еврейского народа? Это страдание было достаточно очень сильным. Это не просто завоевание. Это было издевательство, порабощение и посмешище над их религией. Если эта борьба Христа была с греческим князем, то неужели Христос на какое-то время потерпел поражение, позволив ему так сильно издеваться над еврейским народом? И вы знаете, совершенно нет. И данное событие было не проигрышем. Данное событие было не проигрышем, но победой Христа, где была проявлена особая Божья любовь к своему народу. И это даже понимали благочестивые евреи, которые жили в то время. И вот один из них, который писал книгу Маккавеев, он так описывает свою реакцию на происходящее. Послушайте. «И превознесся Антиох в своих мыслях, не разумея, что Господь на краткое время прогневался за грехи, обитающие в городе, потому и осталось без презрения это место. Если бы они не были объяты многими грехами, тогда, подобно Илиадару, посланному царем Селевком IV, о котором мы говорили в прошлый раз, осмотреть сокровищницу, и он лишь только бы вторгся, тотчас был бы наказан и оставил бы свою дерзость». Поразительные слова. Антиох был превознесен в своих мыслях, он думал, это его победа. Но данный благочестивый человек говорит, он не разумел, он не понимал, что он исполняет действия Бога. Он исполняет действия Бога, он замышлял зло, но Бог это зло превратил в добро для израильского народа, для того, чтобы проявить свою любовь и в этой любви изменить их. Эта же истина отражена и в заключительных словах, которым заканчивается повествование о данном царе. Посмотрите, 32 стих сказано, «Поступающих нечестиво против завета он привлечет себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Поразительно. Здесь мы видим две категории. Данные обстоятельства, они разделят израильский народ на две части. Можно сказать, через данные обстоятельства Бог начнет очищать свой израильский народ. Нечестивые, поддавшись лести Антихриста, они отступят от завета, но в сущности они будут обмануты. Он привлечет их к себе лестью, но ничего из обещанного они не получат, и наоборот они падут. Но чтущие Бога, в этот момент они наоборот укрепятся. Одно и то же тяжелое время для них станет падением, для других испытанием, которое сделает их только сильнее. Заметьте, они не только устоят, но они будут, написаны и будут действовать. Они усилятся и будут действовать, то есть они решительно будут противостоять злу, которое в то время будет царить. И как мы видели в прошлое воскресенье, именно в испытаниях проявляется подлинно верные. В испытаниях проявляются подлинно верные те, кто доказал свою стойкость и в терпении. Более того, эти тяжелые обстоятельства не только не сломят верных, но сделают их и свидетелями истины. Сделают их свидетелями истины, написано, и разумные из народа вразумят многих. И разумны те люди, которые укрепятся, они не поддадутся лести Антихриста, они, наоборот, в этих трудностях укрепятся, они будут действовать, и они в своих действиях, они вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И они будут свидетелями, они будут вразумлять израильский народ, несмотря на страдания, которые им придется переживать. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь. И многие присоединятся к ним, но притворно. Поразительная картина рисует здесь Господь. Это будет одновременно тяжелое и удивительное время. Несмотря на страдания, меч, огонь, плен и грабеж, Божья благодать начнет действовать, будет действовать через верных, распространяя истину. Божья благодать будет действовать через верных. Вы знаете, враги Церкви Христовой, они всегда думали, что гонением они смогут истребить истину. Но в страданиях, в гонениях истина истреблялась, наоборот, Церковь, как Божий народ, он всегда очищалась. И более того, именно в страданиях верующие люди, они больше вразумляют других. Не свободное время люди больше евангелизируют. Лучшие евангелисты – это страдающие люди. Если вы прочитаете историю многих миссионеров, вы заметите, самое большинство успешных миссионеров – это было страдающих миссионеров. Это миссионеры, которые переживали боль и страдания. И там, где гонения, там церковь растет именно из истинно искупленных, истинно возрожденных. Подобно это было в израильском народе, когда Божья благодать, она была излита. И хотя было больно, было страдание, Бог, любя свой народ, он очищал его от всякого греха. И все нечестивые, можно сказать, они отпадали, они погибали, а его верные люди, они укреплялись. Пусть их немного. Кстати, подобное будет и в будущем. из них только 1/3 убелится кровью Христа, остальные будут повержены погибели, но это время Бог очистит. 4 стих, посмотрите, и во время страдания будут иметь некую помощь. Исторически это исполнилось через восстание под предводительством Иуды Маковеев, который стал орудием Божьего избавления от гнета Антиоха. Но это не стало временем окончательного преображения Израиля. Заметьте, когда им пришла помощь, и Иуда сверх власть Антиоха и очистил храм, написано, что и многие присоединятся к ним, но притворно. Поэтому, когда ветер подует в другом направлении, многие быстро переобуются и пристанут к верной искренним, но не пристанут к притворству. Поэтому это стало временем окончательного очищения Израиля. Это был один из моментов, когда Бог очищал свой народ. Но несмотря на то, что было много верных, когда кончились гонения или когда Бог дал определенные послабления, многие из неверных, они сделали вид, что они верны, и они также страдали, и они приткнулись к Божьему народу. Но однажды все равно придет Божье время, когда Бог окончательно очистит свой народ от неверных. И далее пророк говорит слова, которые являются мостиком между историческим и эсхатологическим антихристом. И как мы посмотрим в следующем чтении, именно с 36 стиха пророк начинает говорить о том, что еще не сбылось. Это время, которое мы сегодня ожидаем, и можно сказать, это время, где мы можем предвкусить некоторые явления. Но 35 стих, он является как бы этим мостиком, написано, пострадают некоторые и из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени, ибо еще есть время до срока. Эти слова переносят нас к более широкому Божьему замыслу, который достигает своей полноты в определенных временах. Страдание допускается Богом не случайно, но с определенной целью для испытания, очищения, для духовного убеления его народа именно к последнему времени. И те, кто будет убелен, очищен, они восстанут, как пишет Даниил в 12 главе, они восстанут для того, чтобы вместе с Божьим народом царствовать. Можно сказать, что в дни Антиоха зло на время торжествовало, но в конечном итоге оно потерпело поражение. Антиох замышлял зло, но Бог обратил его добро, и хотя некоторые погибли, все же Божьи верные, они были очищены и приготовлены к последнему времени. В этом проявляется глубина Божьей любви. Бог своей любви не только прощает, но Он очищает. Это проявление Его любви. Он допускает испытания не для разрушения, для того, чтобы Его народ, пройдя через огонь, предстал пред Ним очищенным и прославленным. Так Бог поступал с израильским народом, будет поступать, так Бог поступает и со своей церковью, и с каждым из нас. Порой церковь переживает определенные трудности, то ли трудности по причине в стране, когда в стране начинается война, и Бог с этих трудностей очищает свою церковь. Эти трудности могут прийти во время процветания внутри церкви. Как в послании к Коринфянам сказано, бывают раздоры, бывают разделения. Опять все это сделано для того, чтобы Бог явил своих верных. Бог наказывает, Бог поражает болезнью, Бог предает смерти. Для одной цели, чтобы его народ, его церковь, она была очищена. Поэтому, возвращаясь к израильскому народу, для одних антихрист – это инструмент суда. Неверные, будучи обольщены, погибнут, а для других – проявление Божьей любви, которым хотя и прощены, все же Бог не оставляет их без наказания, но наказывает каждого, кого принимает. И все это Бог делает ради грядущей славы своей, как евреям написано, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». И примером этого является проявление Божьей любви в страдании израильского народа во дни Антиоха Епифана. И пусть эти слова не укреплят вашу веру, ваш взор и наполнят вас страхом Господним пред Его лицом для того, чтобы вам убегать и иметь радость в страданиях. Аминь. Давайте помолимся.